рассуждение или тему, которую я хотел предложить вам, потом уже помолимся, это благодать Божья в практической жизни христианина. Ну, видится так, что имеет отношение вот к этой первой части стиха, который у нас, что мы же, будучи сынами дня, и как дети Божьи, как те, которые являются уже на земле сынами света и призваны Господом, тем более вечный свет в общении с нашим Господом, поэтому к нам имеет это тоже прямое отношение наше хождение в нашем Господе. Мое желание прочитать место из второго послания к Коринфянам, 8 главы, стих 9. Второе послание к Коринфянам, 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Апостол Павел вот этим местом, вообще-то, думаю, что мы заметили большую разницу между первым посланием, которое пишет апостол Павел, где он выявляет множество недостатков и говорит о таком даже состоянии, что трудно оно вообще-то вмещается даже, думаю, нам в сознании, как эта церковь дошла до такого положения, что некоторые живут той жизнью или находятся в таком положении, что в мире даже подобное редко бывает и считается чем-то позорным и даже постыдным. А вот уже во втором послании он радуется тому, что обратились к Господу, что пересмотрели свою жизнь, не только отдельные, а в целом и церковь осудила это положение. И он говорит вот в предыдущей здесь седьмой главе, что «посему вы показали себя чистыми в этом деле», то есть непричастными к той греховности, в которой находились некоторые. Ну и что покровительствовали грех этот, и судились перед неверными братья и так далее. Вот. И вот он говорит потом уже дальше в рассуждении, как знающим истину Божью, вы знаете благодать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Вот смотрите, братья, здесь это положение Христа, оно очень ярко так конкретно подчеркивается апостолом Павлом, что Он, Христос, будучи богат, обнищал. То есть не просто обеднел, или, может быть, стал чем-то как имущий или все имеющий и создателем всему, а стал незначительным, а он обнищал. То есть вот этим как раз и отличается бедный от нищего, что бедный что-то имеет, а нищий он вообще не имеет ничего. Он живет за счет подаяния, за счет милости, которые ему оказывают со стороны. Так вот это сделал Господь ради нашего спасения. Вот в этом как раз и выражена благодать. Во-первых, она находит свое выражение именно в отдаче. Что Он, будучи богат, отдал Себя, чтобы мы обогатились теперь уже Его нищетою. Думаю, что, братья, мы единодушно здесь понимаем, может быть, с некоторыми особенностями, оттенками в этом понятии, что такое вообще благодать Божья. Ну, это значит милость, да, незаслуженная к нам. Это значит доброта Божья, или как в украинском переводе, это еще Божья ласка. И все это для нашего спасения Господь оказал нам эту действующую такую милость, которая выражена на деле для нашего спасения. Хотя она, вот благодать Божья, она приметна и в Ветхом Завете. Безусловно, как вот апостол Иоанн говорит, что закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, вот Божья милость к человеку, к живущим, она особым образом и ярко выражена в нашем Спасителе. Но в Ветхом Завете мы тоже находим свидетельство Божьей милости, Его благодати, вообще-то ко всем людям, ну и прежде всего к своим. Так вот, в Псалме 83, стих 12 сказано, что Господь, Бог, есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ. Значит, вот эта благодать Божья, эта милость, оказанная Господом, она была заметна или известна и в Ветхом Завете. Ну, также в притчах вот это известное место, которым и мы пользуемся часто в наших общениях, может быть, и в проповеди, где-то в увещевании каком-то, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Значит, вот это как духовный закон, который неизменно был и выражен в практической жизни детям Божьим и Ветхом Завете. Я хотел, братья, две стороны рассмотреть благодати Божьей. Это одна сторона, как Божья сторона, а вторая сторона человеческая. Вот и на некоторых моментах остановиться и порассуждать. Вот в послании к Титу апостол Павел, здесь во второй главе, 11 стих, он говорит, что «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей». Это очень отрадная весть, братья. И хорошо, очень правильно пред Господом, чтобы мы никогда с этим не свыклись. Вот я замечаю, нам свойственно, вообще-то, людям, даже, может быть, к самому святому и возвышенному привыкать, делать из этого обыденного. Я в свое время в армии принял водное крещение, и мне подарили картину «Душанбинская молодежь». Я ее себе бережно привез домой, и на протяжении она многих лет у меня висела эта картина на стене. И вы знаете, в одно время я поймал себя на мысли, что, в общем, вот этот прекрасный текст из Осии, который написан там, он как-то вот потерял смысл и значение. Он настолько был ярок для меня, настолько он был дорогим для меня, как пожелание вот в день крещения. А как-то прошло время, и вот эта значимость его померкла. А это опасное положение. Вот тогда, когда благодать Божья, да, это не только когда мы проповедуем, как вот мы и вчера слышали эту информацию, вот в этих отдаленных там поселках, от далекого, может быть, и жаркого юга до крайнего севера, самых отдаленных поселений, мы можем говорить людям, что явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, в том числе и для тебя. Да, это порой вот шокирующая такая весть является для человека. Как для меня? Да, собственно, кто я такой? И с этой стороной тоже как-то воспринимает человек эту истину, или вовсе от нее отталкивается, или приходит недоумение. Но мы можем утверждать истину Божью. Она явилась, эта благодать Божья, спасительная для всех людей. Не для противопоставления, как контраст. Вот твой образ греховный человек, а вот... Моя святость, показывает Господь ее тоже с этой стороны, но не для суда, а для спасения, для оправдания, чтобы грешник смиренным сердцем теперь обратился к Господу. Это Божья сторона, это великая милость нашего Господа. Еще апостол Павел, продолжая вот здесь же говорить об этой благодати, он говорит, что она научает нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Посмотрите, вот удивительная здесь сторона благодати Божьей. В греческом переводе вот это выражено в таком смысле, что она педагогична, благодать Божья. Она научает, она до сердца доводит те или иные положения Божьи. Вот, и при этом цель преследует Бог эту направленность, чтобы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот это как раз направление благодати к нашему сердцу, чтобы так мы жили, научающее нас. То есть она дисциплинирует нас, она доводит нам истины к сердцу Божьему. Ну, даже в познании нашего Господа, в познании Его Слова. Если только здесь будет приложение ума, далеко не уйдет человек. И как-то, помню, на работе один механик вот по работе подошел, ну и в свободное так время, я от дежурства открываю Библию, читаю, и он заинтересовался, что это вот книга у тебя постоянно там в руках, вот можно я ее почитаю? Взял, повертел в руках и говорит, ну, я тебе где-то через недельку ее верну. Я говорю, ты уверен? Да я не такие книги прочитал. Посмотрел, так он по объему ее, по страницам. Ну, хорошо, я говорю, читай, потом после поговорим. Проходит неделя, он молчит, проходит другая, молчит. Месяц спустя он ее приносит и говорит, да, вот эта книга, ну, много я перечитал. Вообще, я быстро читаю сам по себе, но с подобным я еще не встречался. Да, это привело в полное недоумение. Почему? А потому что это не свод каких-то моралей, а это Божья книга, это то одухотворенное слово Господа, хотя и написано теми же русскими буквами, той же белой бумаги, но это слово вечного Бога к нашему сердцу. И при том, вот это слово, это благодать Божья, которую посещает Господь, она научает нас, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Безусловно, братья, если только вот сделать в одну сторону этот крен, и еще, может быть, с такой приправкой, как гордость, самолюбие, непослушание сердца, то можно очень быстро уйти в сторону. Меня Бог учит, меня благодать научает, чего ты мне, учитель, тут сыскался какой-то. Можно очень быстро уйти здесь на путь неповиновения Господу. И тут тогда страшная опасность. Да, безусловно, мы друг другу призваны в помощь, и вы, как братья мне, и вам, я как милостью Божьей, и в этом наше достоинство, наше преимущество детей Божьих, что мы вот как в единой семье, вразумляемые Господом, имеющие водительство Духа Святого и помощь участия друг друга. Тем более, что ведь Господь усмотрел и определенное попечение и заботу братьев, служителей в церкви и так далее. То есть каждый он играет свою необходимую роль в духовной жизни друг для друга. Помню как-то, будучи так с Николаем Петровичем Храповым в поездке, ну и мы сидели за столом, он так немножко вспоминал прошлую жизнь, рассказывал, как началось пробуждение, вот там по Рязанской области, братья начали проповедовать и стали в поселках пробуждаться души. И вот в одном поселке так образовалась группа, был ответственный там брат, ну и некоторые трудности внутри, они возникли. И вот рассказывает Николай Петрович, когда они приехали, он услышал об этом уже кое от кого из братьев, что есть там в этом поселке, где пробуждение и трудности, особенности с одним братом. Ну он поехал, когда повстречался с этим ответственным братом, а тот рассказывает ему с радостью о благословениях, о тех переживаниях, что Бог даровал. Вот и на пути следования за Господом. Ну, а потом говорит, вот этот известный человек, простой русский крестьянин, такой рослый мужчина, обратился к Господу. И настолько, он говорит, загорелся, настолько загорелся желанием проповедовать, что перестал слушаться. Хочет едет туда, хочет едет сюда, беседует там, делает это. Ну, вот как-то, говорит, трудно с ним стало. Вот что-то вот несколько вот здесь трудностей. Ну, хорошо, Николай Петрович, поговорим, поговорим. Можно так, чтобы он пришел побеседовать? Ну, еще, кстати, брат говорит этот, что он там обед какой-то заключил. Трудно понять, что это за обед у него там. Ну, и когда пришел этот человек, такой радостный, восторженный, весь полыхающий желанием что-то делать для Господа. Ну, как дела? Слава Господу, тружусь сейчас, дело делаю. Вот, ну, хорошо, трудишься. Ну, а как с братьями? Ну, с братьями не всегда, может, и понимают, но думают, что Господь меня разумеет. А какой ты обет еще дал Господу? Что-то вроде это слышалось. Он говорит, да, я обет дал Господу. Вообще не жить жизнью накопительской какой-то, вот, чтоб суета не поглотила. Дал обет Господу жить скромно. Съедать за сутки не больше ефы муки за сутки. Вот. Ну и так вот трудиться для Господа. Что-что, спрашивает Николай Петрович? Ефу муки, а ты знаешь, сколько это? Ну, примерно, говорит, литр где-то. Николай Петрович говорит, да не литр, около 40 килограммов это. Он взялся за голову на колени, Господи, прости, прости, вот я обед-то дал, я не послушен такой-то и так далее. Ну, сердечно, искренне сокрушение. Николай Петрович потом после говорит, снимаю с тебя этот обет, вот с этого времени теперь слушай, что братья говорят, и не будь таким непокорным. Ну, и такое бывает. Так вот, братья, преимущество-то как раз в том, что благодать-то Божья, она научает нас. И этот неизменный учитель, наш Господь, когда мы сердце направляем к Нему, то тогда и есть у Господа что нам сказать. К чему нас направить, и наши святые порывы друг с другом, они будут совпадать. Также вот апостол Павел дальше здесь говорит, чтобы мы, ожидая блаженного упования в явлении славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. То есть вот это как следствие благодати. В пребывании в нем у нас и правильное, достойное, готовое ожидание в нашей готовности пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Еще вот в послании к евреям, в 13 главе, это все тоже имеет отношение к человеческой стороне благодати. 13 глава, стих 9. Вот так здесь это известное слово, напомню. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, а хорошо благодатью укреплять сердца. Братья, как это прекрасно, когда быть вот в таком тесном и святом общении с нашим Господом. Вы знаете, я вот за свою жизнь не раз так замечал, вот что-то пролегло между мной и Господом, что, читая Слово Божье, оно как-то, вижу, только глаза бегают по строчкам. Молитва, она какая-то зажатая молитва. Или это молитва, которая может быть в торопях, а мой ход мысли, моих переживаний, может быть, там о каких-то делах там и прочее, даже если это и духовное. А всему свое время. И общение с нашим Господом, оно ничем не должно быть заменено. И вот слово-то здесь и говорит, что хорошо благодатью укреплять сердца. И когда ищешь эту причину потом в себе, каешься пред Господом, если что-то, может быть, надо и устранить еще где-то в кругу, или там домашних, или в церкви, и оно как-то сразу все становится на свое место. И тогда близок Господь, и Его слово благодать имеет силу и значимость. Вот хорошо благодатью укреплять сердца. И вот здесь же сказано еще пожелание, что учениями чуждыми и различными не увлекайтесь. Если даже и приходится по роду служения как-то братьям доискиваться какой-то ясности, может быть, ну в чем там суть эгоизма заключается, или там новой жизни, или еще, может быть, мормоны там стали досаждать или как-то увлекли душу, оно просто как по необходимости это приходится делать. А в общем-то, это то, что не укрепляет сердце. Оно дает какие-то познания, оно, может быть, является каким-то грузом информации, а что бы касалось вот такого положения, оно питает душу, это оно далеко от положения подобного. А вот хорошо благодатью укреплять сердца. Как-то, будучи на Востоке, беседе там с братом, он говорит, да вот с этим братом тоже трудность у нас так, ну, немножко как-то положение там о жизни делились так друг с другом. И он говорит, вот она возникла вот по такой причине. Подходит как-то этот брат и говорит, вот у меня книга есть одна, почитайте ее, что вы скажете потом о ней. Ну, брат-служитель просмотрел эту книгу, прочитал, но явное заблуждение. Каким-то образом она попала в руки этого брата Саши, и тот ее читает теперь. И когда где-то 2-3 дня спустя служитель теперь встречается с этим братом и говорит, я тебе не верну даже, это не хорошая книга, ты отравишься ей, если еще не отравился. Потому что некоторые сложности и до этого с ним и были. Он говорит, вы можете не возвращать. У меня еще одна есть. И мы все равно собираемся, кто желает, вот рассуждать из братьев. Вот, и читаем, и вот рассуждаем об этом. Но тут брат забил тревогу, конечно. Ну, чем кончилось? А кончилось, что прошло немного времени, там еще больше сложностей осложнились. Отравился брат окончательно и оказался вне церкви. Вот хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых, как апостол здесь вот и говорит, что не получили пользы, занимающиеся ими. А благодать, она на все полезна, она приносит необходимую пищу нашей душе и соединяет нас с Господом. Еще, братья, вот в чем, может быть, опасность какой-то информации, которая удалена от истины или является откровенным лжеучением, что это может быть для души неокрепшей. И если нет такой необходимости, а просто интереса ради углубляться в это, то впасть можно быстро в эти искушения. Больше того, дьявол находит такие моменты, когда пользуется тем, что посеял в свое время. Еще вот то, чем питается человек, отсюда его здоровье. Вот как наши элементы, вот, то есть наш организм состоит из всех тех элементов, вот, и тех веществ, которые мы принимаем с продуктами, принимаем с пищей. Вот так вот, чем питается человек, вот то он из себя будет и представлять. Один из ближайших друзей моих, он, когда возвратился после освобождения, имел общение там с одним человеком, или как называют в той среде, вот в одной семейке был даже с ним. Этот человек, в общем-то, занимал видное положение в свое время, прежде чем оказаться здесь на несколько лет в местах лишения. Это бывший артист. Он выступал или исполнял там несколько ролей в 4 кинофильмах, выступал на сценах в свое время. В общем-то, такого образа его была жизнь. Ну и когда в общении так с братом, заметно было, что он потянулся к Слову Божьему, и его интерес, расположение к Господу все больше и больше стало расти. Вот приходит такой момент, когда брат замечает, что он остановился, перестал интересоваться, перестал как-то он вникать в то, что его интересовало из духовного прежде. И брат тогда обратил на это внимание и выбрал такой момент откровенно побеседовать с ним. И вы знаете, что он услышал? Этот человек говорит: я тебе объясню причину. Да, я прекрасно понимаю, что я грешник, я согласен с этим, и что мне надо покаяться. Но я боюсь самого себя. Я боюсь в этот раз еще раз сыграть роль, которая подведет меня. И я боюсь в этот раз еще ошибиться. Если я ошибусь, тогда я приду к полному отчаянию. А все это потому, что когда он играл роли, вот в кинофильмах, на сценах играл, он постоянно перевоплощался. Чтобы удачно сыграть ту или иную роль, он должен уметь мыслить как герой, он должен жить как жил герой, он должен вести себя как этот герой, которого он выражает. И в конечном итоге он сам для себя потерялся. И уже когда теперь соприкоснулся с истиной, он стал не доверять себе. А что, если я и в этот раз, очередной раз, и последний ошибусь, то тогда здесь только путь полного отчаяния. Чем питался, то и подвело. Но что касается Божьей стороны дела, братья, то здесь безошибочно мы не имеем такого опасения. Благодатью хорошо укреплять сердца наши, потому что в этом сам Господь. Несколько, может быть, или даже в основном я хотел обратить внимание на Божью, то есть на человеческую сторону, потому что здесь во многих отношениях оно зависит от того, какое наше расположение. Вот апостол Лука здесь, Деяния апостолов, 13 главе, когда в Антиохии Писидийской они были, и там сказано, что обратились из язычников многие. И вот эти обращенные из язычников, они были наставлены Варнавой и Павлом, которые убеждали их пребывать в благодати Божьей. Братья, как вот это слово «пребывать», его лучше так яснее нам разуметь? Что это значит? Пребывать. Находиться, да? Быть в этом. Вот это как раз и есть пребывать, то есть быть в этом, находиться в этом. Ну, положения бывают очень разные. Когда вот, к примеру, мы сейчас приехали тут из этого далекого Казахстана сюда, ну вот побудем с вами, братья, и мы вынуждены будем оставить вас, оставить общение в этом молитвенном доме. Мы пришли, прибыли, и мы должны будем отправиться дальше. Вот, или как мы, может быть, даже где-то кому-то приходим к своему ближайшему другу. Мы побыли, но мы и выходим. Мы даже в собственном доме, мы и то на положение жизненного гостя. что можем считать своим, но оно только лишь до такой меры или до тех лет, пока мы здесь на земле. А когда мы отходим, то все, мы выходим из этого положения. Но что касается Божьей благодати, то именно Слово Божье говорит, чтобы мы в этом постоянно пребывали, чтобы мы не выходили из этого положения. Вот это как раз и представляет одну из опасностей, что человек, он по своей природе, он непостоянный. Он имеет и настрой определенный, настроение, и, может быть, особые порывы разума своего, и все это может его как-то стимулировать, подталкивать к чему-то, к хорошему или к плохому. Но и в добром человек он непоследователен. Даже прекрасно понимая, что есть что, что есть истина, и при этом он остается непоследовательным. Так вот, это как раз и человеческая сторона, чтобы пребывать в этом, прилагать все старание, как вот и апостол Петр говорит, что и так прилагая к всему все старание ваше, покажите вере вашей добродетель, добродетельная рассудительность, рассудительность и воздержание и так далее. И высшим является здесь определением Божьим – это любовь. Так вот, прилагая к этому старание, чтобы пребывать в Божьей благодати. Еще во втором послании Петра, второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Сказано: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Братья, вот это положение возрастать, расти, оно чему вообще-то в жизни присуще? Живому. Одним словом, живому. Это, можно сказать, очень точное и конкретное определение. Потому что даже вот это дерево, которое в свое время было живым, а теперь ушло сюда на употребление, оно уже не способно расти. Она только способна ветшать от употребления, а растет живое. Это и в живом одухотворенном, это и в растительном мире тоже. Так вот, там, где жизнь Божья присутствует, вот то и растет. И если только вот духовный рост прекратился в нашей духовной жизни, а в общем-то мы должны очень кропотливо и быть очень придирчивыми здесь к этому положению, к самому себе. Значит, что-то не в порядке, значит, что-то помешало, значит, что-то вторглось в нашу духовную жизнь. А вот это, оно должно неизменно сопровождать нас, чтобы возрастать в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. А это значит, он все дороже, все милее, все любовнее должен становиться, и мы все более должны раскрывать сердце свое для нашего Господа. И то, что, может быть, было для нас трудным какое-то время тому назад, теперь мы получили ясность, откровение от Господа, будь то в собрании, будь то от личного чтения Слова Божьего, это есть как раз путь духовного возрастания. Когда мы от того познания, которое дает Господь, внедряем это, переводим в нашу практику. Вот этого хочет Господь. И вы знаете, братья, я к удивлению своему обнаружил, вот у нас один брат, 68 лет он покаялся, бывший участник войны, немало испытавший за свою жизнь, чудом оставшийся жив, вот, и обратился к Господу, искренне обратился. Помню, первый раз пришел, когда я был на богослужение, приехал, я еще ту группу обслужил, впоследствии мы переехали с семьей. Вот вижу представительный такой человек, у него здесь колодочки, вот, ну, его воинского звания, орден Красной Звезды, вот, ну и говорят, этот брат, вот старичок, недавно покаялся. Ну, я так подошел с ним побеседовать, ну, буквально после нескольких минут было видно, что это живая душа, что это дитё Божье. Я у него спрашиваю: Федор Константинович, а вот это представление, вот выражение внешнего того мира, оно что-то для вас значит, вот эти награды там, что вы пришли в Дом Божий? Он говорит: да знаешь, брат, я так подумал, ну, я же в Дом Божий иду пред Господом, поэтому и нарядился как можно лучше. Ну, так, постарался уже объяснить, чтобы как-то не ранить его, что Господу регалии подобные ему не нужны, а ему нужно чистое сердце. Конечно, и опрятный вид наш, но без этих вот внешних выражений, там наград этого мира. Все, говорит, я прекрасно понял. Больше у меня этого не будет. Нет, нет, никакого огорчения. Вы знаете, и так вот на самом деле оно было и в дальнейшем. Он больше никогда не видел, чтобы он это одевал. И вы знаете, я так вот наблюдал на протяжении лет, вот он, слава Господу, до сих пор жив, иногда еще участвует в Слове Божьем, смотря по состоянию здоровья. И я что замечаю в жизни этого брата-старца? Он по-прежнему духовно растет. Ну, кажется, а где тот предел? Ну вот, да неужели так ему теперь уже 78 лет, а он и все еще продолжает духовно расти? Братья, вот какое мы прекрасное отношение имеем с нашим любящим Господом. Вот с той благодатью, которой Господь нас опекает и которой взращивает нас. И здесь нет предела, нет возраста, только чтобы сердце было наполнено смирением нашим и желанием быть всегда в Господе. Вот это как раз апостол Петр и советует. Также вот еще одно свидетельство, это в Евреям 12 главе стих 28. Сказано здесь такое слово. «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Ну, говоря о той возвышенной цели здесь, что приемля Царство непоколебимое, здесь сказано в слове, что будем хранить благодать. Братья, а что в жизни вообще-то так обыденной хранится нами? Ну, тоже кратко можно сказать такую формулировку, просто определение, что мы сохраняем. Что-то ценное, да? Что-то значащее. А то, что не нужно, то это, может быть, или где-то на дальнюю полку ложится, а то, может быть, и вовсе надо выкинуть. Так вот, то, что ценно, оно в Господе, в Его благодати, и именно Его благодать, она представляет из себя величайшую ценность для нашей души. И есть тот, который не материальные ценности хочет похищать, а пришел украсть, убить и погубить, вот то, как раз то, что представляет ценность для вечной жизни. И Слово Божье говорит, чтобы вот это вот хранили. И, дорогие братья, как вот здесь такая, может быть, утонченная опасность существует для жизни детей Божьих и для нас, братьев, как проповедующим, как те, которые должны подавать пищу вовремя народу Божьему, что где-то можно уклониться в законничество, да, в этом серьезное отступление будет от благодати. Может быть, где-то даже использовать кафедру для выражения какой-то своей правоты. Хуже того, может быть, где-то даже вот такая духовная, как перестрелка, а другой выходит, он потом свою мысль оттеняет, и понятно, в какое русло это все направляет, он ход своих рассуждений. Опасно это положение. Это не по благодати, не для того нам дано Слово Божье и кафедра, чтобы что-то здесь выражать и чего-то своего по-человечески достигать, а чтобы вот выразить Господа нашего и благодать Божья, которая как раз и могущественна, она-то действует. Вот как и сказано, Христос говорит о Духе Святом, Он пришед, обличит мир о правде, о грехе и о суде. Это дело за Господом. Наше-то дело проповедовать Слово Божье. А если уж где-то мы чего-то, какую-то правочку вносим друг для друга, пожелание какое-то, то это опять-таки должно быть сокрыто в благодати, в любви, в присутствии нашего Господа. Поэтому вот и пожелание здесь, будем хранить благодать, чтобы никоим образом не потерять ее вовсе, или, может быть, не видоизменить настолько, что благодать перестала быть благодатью. А значит, и тогда нет и Богоприсутствия в этом. Еще вот здесь же вторая часть этого стиха сказано, что будем ею служить, то есть чем? Благодатью Божьей, благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Значит, оказывается, благодать-то Божья, она служащая благодать, она творческая благодать, она трудящаяся благодать. И вот, может быть, к этому познанию не так просто и не быстро приходит. Я вот помню свою юность, вот когда то время, ну, первое, что это где-то мне лет 8 было, когда я обратился к Господу, а потом обновление было уже 18 лет покаяния. И вот помню какой-то период, и не короткий период времени, я мыслил так, что я нужен Господу. Ну, и при том, конечно, с таким креном, как-то вот мысль-то о себе, ну, повыше оценки. А когда потом прошло вот так время, Господь смирял мое сердце, открывал свою волю и увидел, что так прежде всего-то я нуждаюсь в Господе. И не просто, чтобы избегнуть мук ада, а чтобы Он был Господом всей моей жизни, каждого поступка и дела. Безусловно, я нужен Господу, но более нужен мне Господь. И вот чтобы теперь быть благопотребным сосудом в руках нашего Господа, и чтобы благодать, она творчески совершала эту работу во мне, и все побудительные причины исходили от Господа, а вот этот труд и результат его, он тогда будет богоугоден, он тогда будет прославлением нашего Господа. Вот апостол Павел в 15 главе, первого послания к Коринфянам, он говорит об этом, ну, как бы несколько он, рассуждая о своем положении, о том, как он обратился к Господу, свое служение перед Господом. И вот в 10 стихе 1 Коринфянам, 15 главе он говорит: «Но благодатью Божьей есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Вот посмотрите, вот очень такое ценное место здесь. Апостол Павел говорит, что, как и о наименьшем апостоле, о себе. Потом говорит, что он более чем кто-то из апостолов потрудился. И как бы спохватившись, он говорит: «Впрочем, не я, но благодать Божья, которая со мною». Вот как это важно, чтобы во всем видеть не способность что-то совершать самому по себе, не какие-то природные там данные, может быть, умственные свои данные, может быть, там еще какую-то одаренность или особенность, вот то, что другие не имеют, а видеть, что оно от Господа это, и оно при водительстве Господа, Его благодати и Духа Святого, оно тогда будет приносить плоды славу имени Господу. И тогда уже место для своего «я» просто не остается. Впрочем, не я потрудился, но благодать Божья, которая со мною. И вот это положение благодати, его можно еще так озаглавить: трудящаяся благодать Господа надо мною. И в этом слава нашему Господу. Еще вот последнее, может быть, братья, пятое положение человеческой стороны, я хотел бы его прочитать из 12 главы послания к евреям. Это стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Мы говорили уже о том, чтобы не потерять благодать Божью. А здесь вот некоторая особенность этой же, может быть, подобной мысли. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Значит, можно как-то того не заметить, но обнаружить вот эту пропажу, что здесь нет благодати уже. Может быть, какой-то период времени она отсутствует. Водительство Божье и милость Господа, она почему-то сократилась ко мне. Нет посещения Слова Божьего, нет успеха благословения в делах, может быть, и даже в служении. Вот это существует здесь серьезная такая опасность, братья. И вот потерять благодать, это значит лишиться Богоприсутствия. Я как-то слышал вот по свидетельству брата, что в жизни Карева Александра Васильевича, у него было такое доброе, вообще-то известно это по истории, доброе у него было начало, добрая юность в его жизни, ревностное служение как проповедника, благовестника, как книгоноши, но оно так было не всегда. И вот прошли годы, когда в 44-м году сильные мира сего сформировали вот этот центр ВСХБ, он был там, как один из ведущих авторитетных братьев этого центра. И как-то уже вот в один воскресный день приходит в его кабинет одна женщина. У нее прирощенный нос был, видно, что по следам или по лицу ее, что она испытала немало трудностей в жизни, лишений, может быть, даже отпечаток греховного образа жизни. И когда она вошла в кабинет, Александр Васильевич так спешно собирает бумаги на столе, уже говорит: «Все-все, больше я никого не принимаю, ко мне не входите, обед, только после обеда». Она остановилась так у порога и говорит ему: а у меня недолго к тебе. Саша, ты узнаешь меня?» И он так пристально смотрит, внимательно, таким испытывающим взглядом на нее. И, знаете, рой мысли понеслись. И он вспоминает один поселок, вот эти вот разъезженные дороги, эту слякоть. И когда они с группой молодежи оказались там, а это была такая неблагополучная хата, где происходило все, что угодно, кроме Божьего. И там, когда они стали проповедовать этим опущенным людям, встала одна женщина в таком пьяном угаре и говорит: «Вы тут о любви Божьей говорите нам, вы говорите о благодати Божьей, вы-то живете благополучной жизнью, вам не понять нас. Если ты хочешь сказать», она обращается вот к молодому Александру, «хочешь сказать, что Бог любит меня, подойди ко мне, вот к этому носу, которого нет уже, это мой образ жизни, он отпал у меня, прикоснись вот к этой ране, если ты не брезгуешь и хочешь сказать, что Бог любит меня». Вы знаете, он пережил такое серьезное потрясение, просто переживание даже. Здесь или-или, все затихли, смотрят, что будет дальше. И он подошел, прикоснулся. Еще они проповедовали здесь, посвидетельствовали и ушли, прошли годы. И когда теперь эта женщина оказалась на пороге, он в той вот молодой девице безнравственной, он узнает вот эту женщину. И она говорит: «Вы потрудились в свое время, Бог привел меня ко спасению. Я обратилась к Господу, я покаялась, я теперь дитё Божье. Но я слышала, как ты сейчас живешь и чем ты занят. Чем ты живешь, Саша?» И он, вы знаете, как будто устремил взгляд сквозь стену, смотрит и сказал медленно выражение вот этих слов: «Я живу прошлым». Братья, это страшно. Жить прошлым без благодати Божьей, если даже она и в прошлом имела силу и действие, без настоящего Божьего, это страшная потеря. Это невосполнимая может быть потеря для кого-то. Хотя долготерпеливый, любящий Бог, он не желает, чтобы кто лишился благодати Божьей. И есть всегда та наклонная, откуда начинается скольжение, откуда начинается путь духовных и больших потерь. Поэтому Слово Божье, оно предостерегает нас, чтобы не лишиться благодати Божьей, не лишиться Богоприсутствия. Вот еще Слово Божье говорит о том, что сам Господь наш, когда Он проповедовал, то написано в Евангелии Луки в 4 главе, что все дивились словам благодати, исходящим из Его уст. Братья, это не только поступки наши, это только, не только внутренняя радость, которая является наполняющей наше внутреннее состояние, а это и наши слова, которые являются выражением нашего внутреннего. От избытка сердца уста говорят, от избытка сердца поступки наши и дела наши. И что касается нашего Господа, то и слова Его, и дела Его были в благодати, потому что Он источник этой благодати. Вот чтобы в наших взаимоотношениях, братья дорогие, мы прослеживали, вот наблюдали за этими путями. И я, может быть, кратко скажу вот еще об этом, чтобы нам пребывать в благодати, то есть постоянно находиться в ней, чтобы нам возрастать в этой благодати, не ограниченное ни временем, ни возрастом, ни сроком. Третье положение, вот еще что мне хотелось, может быть, кратенько об этом сказать, вот чтобы мы уповали на подаваемую нам благодать, то есть совершенно надеялись на эту благодать, потому что в глазах этого мира благодать Божья, она выглядит, может быть, очень таким неприемлемой для жизни вообще человека. Когда ударят по левой щеке там, или по правой, подставь левую и наоборот. Можно ли с такими принципами жить вообще-то в жизни? Но когда совершенно уповаем мы на подаваемую благодать, когда мы держимся, храним эту благодать, когда мы наблюдаем, чтобы не лишиться этой благодати Божьей, и ценим это дорожим как самым драгоценным, что мы имеем в нашем Господе, это сам наш Господь и Спаситель Иисус Христос, тогда Господь с нами. И путь духовного роста, возрастания и укрепления в нашем Господе, оно будет и для нас той нужной силой от Господа, и будет наше дело и служение во благодати, на пользу детям Божьим и во славу нашего Господа. Аминь. Помолимся еще, братья.